Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка, 31 ліпеня.
Ці асядуць грошы для палітвязняў у кішэнях стрыжака?
100% сабраных средств во время марафона будуць распределены на аказанне прямой помощи палітзаключённым і іх сем'ям.
Разгвардия зойдзе ратаваць Лукашэнку.
Для мирных протестующих пока у режима достаточно своих собственных сил. Не думаю, чтобы Лукашенко пустил на свою территорию сейчас Росгвардию. Ему, по-моему, ЧВК Вагнер пока достаточно хватает, да, как головной боли.
Российский дезертир, правучэнне у Беларуси и обстрелы Украины у першыя дни войны.
Неизбежно наткнулся на фото разрушенных городов, на фото буквально военных преступлений. Когда я все это увидел, я, конечно, еще больше ужаснулся, потому что я понял, что вот я, ну, буквально соучастник вот этих преступлений.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
574 тысячи евро. Такую сумму беларусы собрали на допомогу политзняволенным и их семьям подчас марафону солидарности «Нам не все одно».
Як будуць размеркаваныя гэтыя грошы, вырашыць назіральная рада, якую складуць прадстаўнікі медыяў, што зладзілі анлайн-марафон.
Аднак ужо цяпер у бок акцыі лятуць камяні. Маўляў, данаціла ўсяго 11 тысяч беларусаў, а з'ехалі сотні тысяч. Што за такая салідарнасць?
Альбо, калі грошы патрапяць у байсол, дык напэўна асядуць у кішэнях стрыжака і хто там яшчэ ёсць.
Ці калі не будзе пасля размеркавання сабраных сродкаў праведзены аўдыт, то тут жа будзе зваротны эфект.
Ці ні я, ні мае знаёмыя не данацілі. Маўляў, займайцеся паказухай і бярыце лічбы аднекуль са столі.
Каб супакоіць беларусаў і атрымаць адказы на гэтыя прэтэнзіі, Еўрарадыё пазваніла Вользе Гарбуновай.
Вольга, ініцыятарка марафону і адказная за тэму з палітзняволенымі ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Слухаем.
Больш за 570 тысяч, якія сабралі. А гэта на ваш позір, гэта шмат, ці не шмат, наколькі гэта вось, ну, важна.
Я очень удивлена. На мой взгляд, это очень важно. И никто из нас, кто принимал участие в организации этого марафона, и мечтать не могли, что мы способны так солидаризироваться и собрать настолько огромную сумму. И тут, наверное, важно еще сказать, что интересный момент выявился, когда мы закрыли сбор, что на самом деле эту огромную сумму собрали не так много людей. В чем мы для себя увидели особенность, что не так много людей донатило, но они донатили достаточно ощутимыми крупными донатами. Мы думали, что будет гораздо больше людей маленькими донатами по 5 евро, вот как мы, ну, продвигали эту идею, что каждые 5 евро важно. Вот, но в итоге картина складывается таким образом, что марафон поддержали, и вот тут вот будет пип, вот посмотрите эту цифру, или я сейчас посмотрю, если вам так будет быстрее.
Веду, я эту цифру.
Да, да, и поэтому как бы донатов пришло много. И также очень много людей делились тем, что они донатили не один раз, а несколько. Это тоже видно по этой статистике, потому что количество пожертвований больше, чем количество людей, потому что очень много людей из Беларуси обращались за помощью к своим друзьям, близким, и они донатили за них еще раз.
Вот такие питания, такие, какие могут подниматься, так? Донатило медиа 11 тысяч человек. 11 тысяч, коли взять у всех проехавших, так? Вот, это все ж таки промога ці не? Вот чому, ну, не донатило 500 тысяч там умовно по одному там доляру, а только 11 тысяч? Як это можно обґрунтовать?
Я считаю, что это в любом случае большая победа для нас всех, но и также это информация нам на подумать, как выстраивать нашу работу с независимыми СМИ дальше. Очевидно, что работы нам предстоит много, и нам нужно каждый раз искать новые каналы коммуникации, новые форматы, чтобы вот в эту белорусскую повестку входили, не дистанцировались еще большее количество белорусов, которые вынуждены были покинуть страну. Я уверена, что нет одной причины, да, которая объяснит вот такие цифры, что это букет проблем. Первое — это, безусловно, очень тяжелое ментальное состояние белорусов после событий 2020 года, и с каждым годом становится все хуже. Вторая причина, безусловно, что людям пришлось оставить всю свою прошлую жизнь в стране и бежать в другие страны, иметь все сложности по адаптации, с поиском новой работы, восстановлению какого-то привычного уровня жизни. То есть тут, я думаю, что такой большой спектр проблем. Наверное, стоит еще сказать, что тема политзаключенных — это как бы тяжелая тема. Люди часто, несмотря на то, что всем нам близка эта тема, потому что у всех кто-то из друзей, знакомых, коллег, близких, родственников сидит, в любом случае это очень триггерная, тяжелая тема, и человеку свойственно защищаться, психике свойственно защищаться. Часть людей, безусловно, вымывается из движения, люди перестают читать новости, люди дистанцируются, берегут себя от новостей про пытки, про насилие. И это тоже, я думаю, в какой-то степени влияет. Ну и плюс новый инструмент — онлайн-марафон солидарности. Что это такое? Я думаю, что много людей наблюдали за тем, что происходит, может, даже не до конца понимая, как это работает. И чем больше мы будем, ну так, креативно подходить в реализации таких марафонов и предлагать какие-то вот эти новые инструменты, чтобы людям было понятно, чтобы было прозрачно, чтобы повышалось доверие. Я думаю, что это как раз-таки нам показало, что этот инструмент эффективен, и нам нужно продолжать как-то развиваться, ну, в похожем направлении, потому что вот самое ценное, вчера уже мы получали первый фидбэк от семей политзаключенных, которые находятся в Беларуси. Ведь цена — это сумма огромная, которую мы собрали, но и огромная ценность для всех людей внутри страны — это то, что целый день, 12 часов, говорили про их близких, говорили про проблемы политзаключенных, их семей, ну, что столько внимания было уделено, и появилось вот это чувство, что все-таки действительно никто не забыт, что мы стараемся, что мы работаем, мы ищем варианты сбора этой поддержки. Ну и вот это очень важный эффект. Я думаю, что много все-таки белорусов немножко остались в стране, чтобы понаблюдать за тем, как это все происходит. И наша самая главная теперь задача — это обеспечить ту заявленную прозрачность и публичный отчет о как бы реализации собранной помощи. И тогда это тоже будет срабатывать на повышение доверия. И как только, ну, люди увидят, на что пошли деньги, собранные в рамках этого марафона, то смело можно будет говорить, что следующий марафон, скорее всего, соберет большую поддержку. Ну, не, я сейчас не говорю про сумму, возможно, сумма и снизится, но большее количество белорусов поддержит такой марафон в следующий раз.
Что робить тем, кто пропустил марафон, але хочет допомогчи полезняволенным? Протягивая Ольга Горбунова.
Сегодня получила уже много сообщений и писем, что люди на выходные отключались, не читали сообщения, не смотрели новости и пропустили, куда теперь можно задонатить. Вот. Наш марафон закрыт, но правозащитные инициативы и благотворительные фонды, они продолжают свой кропотливый труд каждый день. Вот уже 3 года, а некоторые и дольше. Поэтому если у людей осталось желание поддержать политзаключенных, смело заходите в соцсетях, связывайтесь с активистами, спрашивайте у правозащитников, кому нужна поддержка, и донатите в эти организации.
Угу. Ну, а последнее такое питание. Коли подзалить вот больше за 570 тысяч на колькость людей, которые донатили. Ну, я разумею, что там было часом и по несколько донатов. У среднем отрывается 40 с нечем евро. То бы это не так мало. Вот. А те анализовали вы, вот, кто донатил, это айтишники, это некие заможные люди, те... была такая магчымасць?
На данный момент настолько проанализировать статистику у нас не было просто времени. Сбор завершился 12 часов назад. И когда мы получим уже первую информацию, нам самим, безусловно, это очень интересно, мы ее опубличим.
Дык, где находятся собранные для политвязня гроши просто тепер? Слухаем Ольгу Горбунову.
Прямо сейчас все собранные и поступающие в этот момент на сбор деньги остаются в платежных системах на счетах Stripe, PayPal и криптокошельках. Точная комиссия платежных систем будет рассчитана после окончания сбора денежных средств. Мы ожидаем от 3 до 5%. 100% собранных средств во время марафона будут распределены на оказание прямой помощи политзаключенным и их семьям. По договоренности с организациями и инициативами, фондами солидарности, 100% собранных средств пойдет на оказание прямой помощи политзаключенным и их семьям, оплата аренды, зарплат различных сотрудников и другие административные расходы в рамках этого марафона покрываться не будут. Специально созданный наблюдательный совет, в который войду я и представители СМИ, которые организовывали вчерашний марафон, будет проверять отчетность. На данный момент свое участие в наблюдательном совете подтвердили Белсат, Еврорадио, Зеркало и Маланка. И через неделю после сегодняшнего закрытия сбора средств на нашем марафоне Stripe переведет деньги нам в банк. В течение недели наблюдательный совет примет решение о перераспределении этих средств. Фонд заключит договора с правозащитными инициативами и фондами солидарности и отправит денежные средства на счета данных организаций. На данный момент мы с фондами обсуждали, что в течение 2 месяцев собранные средства будут реализованы и перенаправлены политзаключенным и их близким. Мы ожидаем, что где-то в ноябре мы все уже будем знать публично, на что были потрачены собранные средства в рамках сегодняшнего марафона. Деньги в определенных пропорциях будут распределены между 13 правозащитными инициативами и благотворительными фондами.
У эфіры Еўрарадыё была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльных пытаннях Ольга Гарбунова.
Яна распавяла пра далейшы лёс грошай, сабраных беларусамі падчас марафону салідарнасці з палітвязнямі. Нам не ўсё адно.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Развардыя зойдзе ратаваць Лукашэнку.
Для мирных протестующих пока у режима достаточно своих собственных сил. Не думаю, чтобы Лукашенко пустил на свою территорию сейчас Росгвардию. Ему, по-моему, ЧВК «Вагнер» пока достаточно хватает, да, как головной боли.
Российский дезертир про вучэнне у Беларуси и обстрелы Украины у першые дни войны.
Неизбежно наткнулся на фото разрушенных городов, на фото буквально военных преступлений. Когда я все это увидел, я, конечно, еще больше ужаснулся, потому что я понял, что вот я, ну, буквально соучастник вот этих преступлений.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еўрарадыё новины спорту. Арына Сабаленка захавала другое месца ў рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі. Вікторыя Азарэнка па-ранейшаму 19-я ракетка свету. Ачольвае рэйтынг Іга Свёнтак з Польшчы. Першай ракеткай свету паводле асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў застаецца іспанец Карлас Алькарас. Беларус Ілля Івашка страціў месца ў першай сотні і цяпер толькі 113-ы. У чвэрцьфінал футбольнага кубка Беларусі прабіўся Віцебск з першай лігі. У 1/8 ён выйграў у Слуцка 1-0. Раней у васьмёрку найлепшых трапілі Мінск, Іслач, Мінская Дынама і Салігорскі Шахцёр. Як і чакалася, Фіарэнціна заменіць Ювентус у плэй-оф адбору футбольнай лігі канферэнцыі. Турынцаў выключылі з турніру за парушэнне фінансавага фэйрплэй. Гульцы Мінска выйгралі 3-й этап чэмпіянату Беларусі па баскетболе 3-3. На 2-м месцы Беларусь Вітязь, а на 3-м Беларусь Няміга. У жаночым турніры перамагла Беларусь Дзвіна, срэбра ў Прынёмання, а бронза ў Нарычы. Федерация шахмат Украины рекомендует шахматистам, которые спаборничаются с спортсменами из Беларуси и России, устремливаться от потиска у руки с ими, независимо от того, под каким стягом они выступают, а так само позбегать суместных фото и видео с дымок, навод размов. Стверджается, что белорусские и российские шахматисты або подтримливают улады своих краин, або молчки назирают за забойствами и геноцидом украинцев. Это были новины спорта. Оставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Росгвардия провела вучені по подавленні протестов у Росії і Беларусі. Падчас іх адпрацоўваліся два сценары.
Першы, калі будзе аб'яўлена ўсеагульная мабілізацыя ў Расіі і з гэтым не пагадзяцца мабілізаваныя і іх сем'і.
А другі, калі Украіна і Польшча ударыць па лагерах вагнераўцаў у Беларусі. Маўляў, тады ў нашай краіне могуць здарыцца хваляванні і ратаваць Лукашэнку зойдзе Росгвардія.
Гэта ды вагнераўцаў у Беларусі. Рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук абмяркоўвае з незалежнай эксперткай, гісторыкам Розай Турарбекавай.
Ці сапраўды такое магчыма, што будзе накінута сюды Росгвардыя у Беларусі, маю на ўвазе, дзеля таго, каб наводзіць парадак?
Я считаю, этот сценарий маловероятный. Просто маловероятно. Если захотят подавлять кого-то или какие-то силы на территории Беларуси немирных протестующих, для мирных протестующих пока у режима достаточно своих собственных сил. Не думаю, чтобы Лукашенко пустил на свою территорию сейчас Росгвардию. Ему, по-моему, ЧВК «Вагнер» пока достаточно хватает, да, как головной боли. Вот. Если появятся уже серьезные вооруженные группы, да, тогда будет задействован, по всей вероятности, ЧВК «Вагнер». Вот. А что касается этой информации, ну, вы знаете, это же все-таки этот центр, да, это же украинский центр. Их, они все рассматривают сейчас через призму войны с Россией. Я бы вот в этом смысле это тоже имела в виду. Не принимать все всегда за чистую монету. У них тоже есть свой пропагандистский элемент, свои как бы цели, задачи, в том числе с точки зрения проведения информационно-психологических операций. Вот. Вполне возможно, что они предполагают, что такое может быть, и такое, а чего не может быть, как говорится, в этом мире, да, особенно в условиях войны. Вот. Но как бы пока мне это кажется маловероятным. Вот я бы сказала так.
Некалькі тэмаў звязаныя з наяўнасцю тых самых вагнераўцаў у Беларусі. Адзін можа быць такі бытавы, унутрыбеларускі. З'яўляецца ўжо шмат розных гісторый у сацыяльных сетках, ну, якім верыць, якім не верыць, але даволі такі, ну, скажем так, подозронные тенденции, назовем это так. Скажем, история такая, что на выходные там мужики поехали на свое любимое место порыбачить, на озеры под Осиповичами. И раптом их десяти на дорозе спыняют незразумелые мужики у некой войсковой форме и типа там документы. А вы кто такие? Это самое, вагнеровцы. А шо вы тут нас проверяете? А мы вот тут вот маем право. Рыбачить будете в других местах, забудьте про свои места, любимые для рыбалки. И вот такие ситуации, ну, у любым выпадку, мне подается, яны махчимые. До чего это может привести далей?
Ну, во-первых, нам надо получить не одну такую историю, потому что эту историю я уже слышала и читала. А вот для того, чтобы удостовериться, что так оно и было, да, нужно, чтобы таких историй было несколько, да, и чтобы они были из независимых друг от друга людей и источников. Тогда мы можем говорить, что нечто подобное все-таки происходит. Это первое. Это не потому, что я такая вредная. Это, ну, как бы основное условие проверки любой информации. А вот второй момент, если это правда. Тогда возникает следующий вопрос. Все эти разговоры о том, что лагерь охраняется, что ЧВК «Вагнер», вагнеровцы себя ведут как мирные люди. Очень противоречивая информация, кстати говоря, по одним источникам, условно источникам, скорее слухи. Они их никуда не выпускают. По другим источникам, наоборот, они там свободно перемещаются, ездят там в город, там в магазины ходят и так далее и тому подобное. Вот. И все это указывает на то, что нет четких условий, на которых они там находятся. Они неизвестны. А если вот эта информация подтвердится относительно того, что они сами себя охраняют, значит, все, о чем говорил Лукашенко, это ложь, это вранье, что они за ними не следят, что они их не контролируют реально. Что эти ребята сами взяли на себя все эти функции, да, охрана и прочее, прочее. Ну, тогда, конечно, дело пахнет керосином. Что я могу сказать? Мы имеем дело с лагерем, базой головорезов, которые находятся непонятно на каких условиях там и достаточно вольны в своих действиях, передвижении, и в том числе никого не впускают на территорию, там, ну, опять вопрос, каких условий. Поэтому, конечно, я думаю, что со временем появится больше информации, у нас будет с вами возможность либо подтвердить это, либо опровергнуть. Но, наверное, к сожалению, да, на сегодняшний день, еще раз повторюсь, ситуация пока развивается по плохому сценарию, не худшему, но по плохому сценарию. Это плохой сценарий, и он укладывается.
Протягиваем размову с Розой Турарбековой.
Наши глядачы вертаюць нас до темы магчымага удзелу Росгвардыі ці не, ці якіх-небудзь іншых сілавых структураў у разгоне магчымых патэнцыйных там пратэстаў ці нейкіх там хваляванняў у Беларусі, і прыгадваюць недаўнае інтэрв'ю палоннага беларуса ГБшніка. Там незразумелая сітуацыя, ці ён сам па сабе запісаўся ў вагнеры, ці яго туды з ГБ накіравала як у якасці агента, але тым не менш. Ён падчас гэтага інтэрв'ю казаў, што расійскія АМАП ўжо браў удзел у 20-м годзе ў разгоне акцый пратэста. То калі яны ўжо тут былі, чуткі даходзілі да мяне, што і раней яны тут тым ці іншым чынам засвечваліся, то чаму не?
Ну, опять-таки, если даже они были, допустим, да, допустим, мы поверим этому источнику. Дело же не в том, что они были. Дело в том, что им позволили, их позвали, пригласили. Их не прислали и сказали, примите участие, а их позвали, пригласили. Это по договоренности осуществляется. И тогда уже не важно, какие шевроны они носят. Они подчинялись белорусскому командованию. Эта история не про зависимость. Это история про другое, про то, что вот этот вот союз между Лукашенко и Путиным — это в первую очередь союз диктаторов против демократии. Неважно, где это, как бы, на какой территории это уже происходит. Все это как бы аналогии с XIX века, да, когда Священный союз этих императоров против революции, да, привел к временному вот этой реакции, установлению реакционных режимов. Россия, там, Российская империя и царь воспринимался, да, как полицейские Европы. Они принимали участие очень активно, и русский царь посылал войска на подавление революции в Европе. Вот, кстати говоря, все эти революции 1848 года, да, они все-таки считались революциями, несмотря на то, что их подавили. А вот и в конечном итоге произошло то, что произошло. Волеизъявление, да, народов 1848 года, оно никуда не делось, оно потом было реализовано, но с отложенным вот этим вот эффектом. Поэтому в этой связи мы конечно, мыслим-то рамками в первую очередь национальными, но здесь мы с вами сталкиваемся уже с несколько иным проявлением политического, да, сотрудничества между Россией и Белоруссией, вернее, режимами, да, путинским и лукашенковским режимом, как режимом союза реакционных режимов против демократии, против демократических движений. Ну, кстати говоря, отчасти сюда и укладывается посылка войск ОДКБ в Казахстан. Вот. Немножко с другими там спецификациями, но примерно в этом плане. Поэтому, да, даже если это так, то это не потери суверенитета. Это совсем другое. Вот Вагнер — это потери суверенитета. Это уже сказка, как говорится, про другое. Это сказка про союз диктаторов против демократии, которая вот как бы имеет определенные исторические аналогии. Как вот я уже говорила про XIX век, да, про Священный Союз, Союз императоров, как реакцию, да, против Великой Французской революции. И далее, и в 1848 году вот эта волна революции в Европе, которая была подавлена, в том числе, в подавлении которых принимала участие активнейшая Российская империя.
На, здаецца, выходных выбитная российская журналистка Скабеева расказала нам про тое усім, ну, тым, хто глядзіць Скабееву, про тое, што вагнераўцы у вельмі такой вялікай колькасці там умапамрачительнай, там под 100 чалавек ці колькі, разам з бульдозерам пайшлі бурыць сцены на польскай мяжы. Я правда вот едучи зараз на працу по Варшаве, страха панічнага у вачах варшавякаў не убачыў. Вот. Ну, можа, таму, што яны Скабееву не глядзяць, вот, не паспелі напалохацца. Але наколькі вы ўсё ж такі вот у сур'ёз успрымаеце магчымасць, ну, давайте пачнем, ад паўнавартнаснай шырокамаштабнай аперацыі вайсковага нападу вагнераўцаў на адну з краінаў НАТО, хай то там Польшча ці Літва, ну і да правакацыі якіх-небудзь дыверсійных такіх дзеянняў і магчымая рэакцыя з гэтага боку тады.
Ну, последнее, конечно, гораздо более реалистичный сценарий, нежели чем первое, потому что для первого, во-первых, недостаточно количество этих боевиков все-таки, даже если мы допустим, что уже 10 тысяч находится на территории Беларуси, что еще пока недоказуемо, да, вот, они все разоруженные, у них нет соответствующих вооружений для того, чтобы осуществлять масштабное вторжение. Поэтому, ну, это страшилка, конечно, такая. Что касается провокаций, да, вполне. Здесь они на это способны. Но, опять-таки, для того, чтобы осуществлять диверсионные операции, для этого нужно все-таки вооружение. Я не думаю, чтобы у них сейчас на руках находился тот, те виды вооружений, с помощью которых они могли бы провести диверсии хотя бы наподобие того, что делали украинцы, например, в приграничных российских областях, скажем так. Вот. Ну, у ЧВК «Вагнер», конечно, свои собственные эти, свой собственный опыт, но для вот этого опыта все-таки нужны вооружения. Оружия нет, нечем провоцировать, как говорится. Голыми руками, что ли? Если только, конечно, они не захватят оружие, которое лежит на складах в Республике Беларусь. Вот. Первое, что они должны сделать, либо им должны выдать, либо они должны его сами взять.
Ну, а белорусское войско на чале с Хрэніным, ну вот в этот момент вот неяк так раз и повернется в другий бок.
Не думаю. Я не думаю, что речь идет о такого рода сценарии. Может, не повернется, может, не сможет противостоять. Ростов, да, показывал. Вот, но все-таки ЧВК «Вагнер» в Ростове — это свои. ЧВК «Вагнер» где-нибудь в Бресте не совсем свои. Вот, поэтому я не знаю, мне не кажется, что это прям так легко. Вот, это должно происходить либо с согласия Лукашенко, либо против его воли, тогда задача усложняется. В любом случае, все, что делает ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси и с территории Беларуси, это есть ответственность Лукашенко. И все, что они сделают, это как раз-таки прекрасно понятно и известно Кремлю. А вот для того, чтобы устроить серьезную провокацию, для втягивания Беларуси в какого-то рода такие действия, ну да, ЧВК «Вагнер» может оказаться очень полезным активом кремлевским на территории Беларуси. Именно так я оцениваю его как бы основную ценность.
У эфиры Еврорадио была историк, незалежная экспертка Роза Турарбекова.
Яна поразважала про махчимые провокации вагнеровцев на мяжи и верогодность заходу Росгвардии у Беларусь.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Далее у программы Евразум.
Российский дезертир, правоучение у Беларуси и обстрелы Украины у первые годины войны.
Неизбежно наткнулся на фото разрушенных городов, на фото буквально военных преступлений. Когда я все это увидел, я, конечно, еще больше ужаснулся, потому что я понял, что вот я буквально соучастник вот этих преступлений.
Встретимся после новин в шоу-бизу.
Шоу-биз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. «Барбі» і «Опенгеймер» застаюцца самымі касавымі фільмамі ў свеце другі уікэнд. Такім чынам яны дапамагаюць кінатэатрам заставацца на плаву пасля таго, як пандэмія COVID-19 скараціла прыбытак. «Барбі» другі уікэнд запар застаецца галоўным фільмам у свеце. На сённяшні дзень стужка зарабіла ўжо амаль 775 мільёнаў долараў. У той жа час «Опенгеймер» Крыстафера Нолана заняў другое месца ў сусветным пракаце ў мінулыя выходныя. Агулам яго касавыя зборы перавысілі 4 400 мільёнаў долараў. У мінулую пятніцу легендарны галівудскі рэжысёр Фрэнсіс Форд Копала пахваліў абедзве стужкі пасля рэкордных дэбютных выходных. Ён прызнаўся, што яшчэ не паглядзеў іх, але факт, што людзі запаўняюць кінатэатры, гэта перамога для кіно, сказаў Копала. Яшчэ трошку пра рэйтынгі. Амерыканскі рэпер Трэвіс Скот устанавіў новы рэкорд у Spotify. Яго новы альбом «Утопія» стаў самай праслухоўванай кружэлкай года ўсяго за адзін дзень. Spotify пацвердзіў гэтую інфармацыю, але не раскрыў дакладныя лічбы. Прадстаўнікі сэрвісу дадалі, што ўсе 19 трэкаў з альбома занялі першае месца ў чарце Spotify Top 20. «Утопія» з'яўляецца чацвёртай студыйнай працай Скота і яго першай кружэлкай за апошнія 5 гадоў. У яго запісі прынялі ўдзел Бейонсе, Джеймс Блэйк, Джастін Вернер з Бон Айвер ды іншыя музыкі. 64-гадовая амерыканская спявачка Мадонна пасля непрытомнасці і экстранай шпіталізацыі напісала каранальны зварот да сваіх сяброў і родных. Праз месяц пасля таго, як зорка апынулася ў бальніцы, яе ўспрыманне жыцця моцна змянілася. Як падзялілася Мадонна, яна ўбачыла сваіх дзяцей з іншага боку пасля сітуацыі, якая здарылася. «Каханне родных і сяброў – гэта лепшыя лекі», – напісала яна. Зорка таксама паказала каштоўны падарунак, які ёй зрабілі сябры з нагоды выздараўлення. Яны дарылі ёй фота, якое ў свой час зрабіў легендарны Энді Уорхал на здымку намаляваны мастак Кіт Харэнг у курцы з партрэтам поп-караля Майкла Джэксана. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Каміль – былы расійскі кантрактнік-артылерыст. Напрыканцы 21 года яго падраздзялення перакінулі з Улан-Удэ ў Беларусь на вучэнні.
Але ён кажа, што насамрэч ніякіх вучэнняў не было. Расіяне разгарнулі лагер і знаходзіліся там цэлы месяц. Каміль не выконваў сваёй непасрэднай працы, проста пільнаваў тэхніку.
А вось 24 лютага 2022 года з лагера Каміля паляцела першая ракета ў бок Украіны. Потым іх было шмат. Каміль лічыць сябе саўдзельнікам злачынстваў.
Пра сваё знаходжанне ў Беларусі і настроі саслужыўцаў расіянін распавёў у новай газеце «Европа».
Меня зовут Каміль, я родом из Тюмени, я проходил службу в Бурятии. Я непосредственно по должности вот тот человек, который в специальной программе простраивает маршрут полета ракеты. Мы сейчас говорим, собственно, о ракетном комплексе «Искандер». Ну, официальная информация звучало так, что мы едем участвовать в общих российско-белорусских учениях. Ходили слухи среди солдат и офицеров, что мы едем на войну. Беседа была вот буквально такого содержания, что там что-то на границе намечается. Скорее всего, могут быть какое-то вооруженное столкновение. И тебе нужно быть к этому готовым, ну, чисто морально, что ты можешь принять участие в вооруженном конфликте. Когда мы оказались в Беларуси, по факту мы не принимали участие в каких-либо учениях, мы развернули лагерь на территории белорусского полигона артиллерийского и просто там находились целый месяц. По своим должностным обязанностям я не работал, занимался тем, что сторожил технику. 24 февраля мы, разумеется, уже были на позициях, а выдвинулись мы туда чуть раньше. Соседей не видели, соседних расчетов пусковых и заряжающих. Собственно, я, ну, наряду с другими солдатами занимался охраной техники. И, соответственно, утром 24 февраля, как раз-таки было часов 5 утра, был выполнен первый пуск. Я увидел, как сначала все было так окрашено в красный цвет, и ракета взвелась вверх и полетела куда-то на юг. Ко мне пришел человек, который меня должен был сменить на дежурстве, и он сказал, что началась война. Ну вот, у него была связь, интернет, он, собственно, смотрел новости. Немного в ступоре находился первые дни, потому что я в это все не верил, в возможность войны. И, в принципе, для меня, конечно, это было шоком. Все военнослужащие черпали информацию из каких-то официальных, околоофициальных источников. Все это обсуждалось. Говорилось о том, что мы успешно прошли границу, притом не пробились, не захватили что-то успешно, а ну, прошли просто, да, и, условно говоря, ждем, пока киевская власть сдастся. Сослуживцы, они, разумеется, все это дело охотно поддерживали и разделяли. Какие-то преступления, какие-то возможные ошибки, они не обсуждались в принципе. Обсуждались только успехи. Что, мол, мы за первые месяца, за первые недели поразили все установки ПВО украинские, все их стратегически важные военные объекты. Вот что касается фото разрушенных городов, они говорили, что, мол, это киевская власть обстреляла некоторые города Востока, Донбасса, и вот это, собственно, вот эти города. Когда я все это увидел, я, конечно, еще больше ужаснулся, потому что я понял, что вот я буквально вот соучастник вот этих преступлений. Общей численности точно, я не знаю, не могу сказать, пожалуй, в пределах 80, может, даже 90 ракет. Вот этой операторской работой, по сути, моей работой занимался начальник расчета. Ну, что касается нашей бригады, у нас, получается, было около 15 пусковых установок. Лично я с белорусами, в принципе, не общался, ну, так получилось. Они находились рядом, там кто-то вместе с ними играл в футбол, кто-то там еще чем-то занимался, да, там как-то спортом тоже занимались в свободное время. Они участие вообще, в принципе, не принимали во всей этой истории. Они на тот момент занимались, ну, буквально учениями. Насчет искандеров, искандеров у них не было до недавнего времени. Вот, собственно, когда наша бригада уже покинула Беларусь, часть ракетных комплексов мы им передали.
Камиль пробыл у Беларуси полгода. Пасля поехал у отпочинок и вырашил покинуть российскую армию. Коли Путин обвестил мобилизацию, Камиль вернулся в Беларусь, каб уцячы у Казахстан.
По информации мониторинговой группы «Белорусский гаюн», от 24 лютого с территории Беларуси по Украине была выпущена минимум 721 ракета.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.